Эхо Москвы и компания RKVI представляют программу «Особое мнение».
Меня зовут Александр Плющев, в программе «Особое мнение» журналист Максим Шевченко. Максим Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
А я сегодня прочитал вот такое, что как представляет Ксению Собчак, экс-кандидат в президент. Можно вас представлять
экс-доверенное лицо?
Да, как экс-доверенное лицо
можно,
кандидата
давайте,
в президент.
Это забавно.
Может, еще поговорим немножко о праймерис? Вы в прошлый раз не были у нас?
Давайте, да,
в прошлый
поговорим.
Четверг левых сил. Ну, сначала про ситуацию вокруг Бабченко.
Экс-доверенная спина можно еще кандидату в президенты Ксению Анатольевну представлять. Спина у нее такая стройная.
Можем о Ксении Анатольевне поговорить, но сначала о Бабченко давайте поговорим, с вашего позволения, тем более, что журналистика, вы журналист. Во-первых, сначала, верите ли вы в российский заказ на Бабченко, на убийство Бабченко?
Мне трудно понять, кому Бабченко может быть нужен просто в России. Кроме того, что за то, что он был активистом по уничтожению чеченского народа, это Валентина Ивановна Матвиенко назвала почему-то долгом перед Россией, в первую войну.
Сражался за Россию, она сказала.
Ну, что-то такое она сказала, да. Во вторую войну он пошел просто наемником для того, чтобы убивать чеченцев и зарабатывать на этом деньги. Ну, могла быть, конечно, месть, если ты, значит, был наемником, значит, ты убивал кого-то там и так далее. Могла быть, конечно, какая-то месть, там, люди не забывают десятилетиями. И никто из тех, кто совершал там военные преступления, а таких было очень много, поверьте, не забыт. Но я не думаю, что Бабченко это такая крупная величина, прям, понимаете, такая вот крупная, серьезная политическая фигура, что ради него там ФСБ там, или какие-то спецслужбы будут какие-то заказы. То есть моя первая версия, если уж кто мог, то это какие-то активисты, энтузиасты, которые вычислили, что где-то когда-то при какой-то спецоперации карательной на территории Чечни, где убивали или насиловали кого-то, или сжигали дома, он мог присутствовать и был активно принимал в этом участие. Например, первая версия. Мы сейчас версии разберем.
Да-да.
Может быть, он там не был. Может быть, он не участвовал в этом. Я же не говорю, что он участвовал. Например.
Ну,
просто мы знаем, какие там ужасы были. Такие бесчеловечные, абсолютно... Просто вот абсолютно бесчеловечное такое обращение, такое жестокое с людьми. Вторая версия – это то, что Аркадий очень активно выступал вот во время последних событий, там, значит, что он достаточно жестко давал оценки, в том числе, там, не знаю, радовался смерти Гиви, Моторолы, другим, как бы, других лидеров донецкого сопротивления. Да, это пространство вполне проницаемое, и вполне могли быть какие-то активисты, которые сказали, ну ты, сука, ну ты что там, ты несешь про наших хлопцев, которые там были убиты. Да? Ну, ладно, мы тебя достанем. Всегда есть такая версия такого, знаете, такого психопата-энтузиаста, инициативника, да, с таким психозом. Но это совершенно не исключено. Вот я сейчас выйду из «Эхо Москвы», мало ли там кто-то может меня ждать, как вот этот псих, который на Танечку напал тут у нас, понимаете. Даже всегда есть такая вот такая вероятность. Но представьте, что Бабченко интересен каким-то системным спецслужбам, ну просто я клянусь, я вот просто вот не могу никак, вот ни при каких раскладах я не могу представить, что он... кому-то может быть интересен в таком масштабе, чтобы какой-то заговор организовывать против него, тем более с каким-то таким вот масштабом. Тем более, зачем Путину и ФСБ убивать сейчас Бабченко, например?
Ну, это каждый раз задается этот вопрос.
Нет, ну ты на сейчас, на фоне встречи с Макроном,
мира,
на фоне всяких волшебных там попыток заключить там союз там с Европой, на фоне «Северного потока-2», на фоне вообще такого как бы благожелательного такого, да, такого вот ветроперемен, там, визита болгарского премьера, который извинился за плохое поведение по поводу «Южного потока».
Может быть, убили бы.
И тут вдруг сейчас кто-то хочет... То есть, или в России есть какие-то силы... Да?
Враги,
да, которые хотят сорвать путинский такой проект по такому вхождению России в какую-то там часть мирового сообщества. Или эти враги на Украине, например, что я вполне не исключаю, потому что, допустим, грохнуть Бабченко, это было бы, конечно, в интересах Украины сейчас. Порошенко же сказал, что «Северный поток-2» это угроза европейскому единству. Ну, это как раз и «Северный поток-2», а тут как раз «Боинг», понимаете ли, Голландия с Австралией сказала, что это Россия сбила «Боинг», и там
сначала международные следователи.
Курский ракет. Ну, понятно, там следователь России опровергла. И тут как раз злая сущность путинского режима подтверждена, значит, вот трупом Бабченко, который пошел за хлебом, и когда возвращался из булочной, киллер его подкараулил. Но выяснилось, что это все, как говорится, такая, понимаете ли, инсценировка. Там, Олечка, прости, любимая, вот что получилось в итоге. Я не мог тебе сказать, но теперь пришло время сознаться. Эти два месяца я тебя обманывал. Я работал со спецслужбами. Это гениальный вообще текст, который, мне кажется, войдет в историю журналистики.
А, кстати, вы считаете, что сотрудничать со спецслужбами...
Я считаю, западло абсолютно. Нет, значит, сотрудничать западло. Ну, естественно, всякий журналист, который военный или занимается политикой, так или иначе, мы все контактируем, там, понимаете, там где-то информация какая-то, где-то еще что-то. Вопросы безопасности — это тоже важная вещь, поэтому я совершенно не исключаю, что что Бабченко кто-то хотел убить, допустим. Но, как всегда, в последнее время в Украине это все приобретает какие-то такие фантасмагорические черты. Если уж заговор, то обязательно надо на барже проплыть по Днепру и с этой плывущей баржи из минометов стрелять по Верховной Раде. Понимаете, там вот как Савченко, да, значит, ее обвиняют. И если это другой заговор, то это Рубан, генерал, который на моих глазах обменивал сотни пленных, спасал жизнь сотням людей реально. Вот в начале войны, 14-15 год. Но обязательно при этом он возил в багажнике там кучу гранат, понимаете, там с автоматами, да. Ну, в России все не так масштабно. Может, мы правда азиаты. У нас просто пакетик...
Нет, у нас клочков с арбалетами
пакетик собирался. Нет, у нас пакетик Спайса и Эвка. У нас это классический джентльменский набор, когда вот кого-то там на Кавказе берут, у него, как правило, у какой-нибудь вот выходит верующий мусульманин, соблюдающий пост из мечети, его принимают...
С Аюбом Тесеевым, мне кажется, так же было.
Обязательно. Пакетик Спайса и Эвка. Почему Эвка? Потому что она не маркирована, и можно одну и ту же Эвку подбрасывать многим-многим.
Это гранаты вы имеете в виду?
Да, собственно, гранаты. А там, видите, на Украине это приобретает характер такой гоголевской, целый такой вечер на хуторе близ Диканьки, Саакашвили, бегающий по крышам, там, от избушников, которые ему кричат, куда стой, там, Саакашвили, пересекающий границу, Бабченко, который умирает, потом воскресает, там, ну и так далее. Ну, в общем, интересная страна, творческий народ.
Но если просто вот та же самая ситуация. Если к вам приходят спецслужбы, наши спецслужбы, не знаю, в другой стране вы живете, тамошние, и говорят, старик, вот ты на мушке, что делать?
Первая моя мысль, что это они и организовали. Если ко мне приходят спецслужбы с таким предложением и с таким опросом, то я понимаю, что, ребята, это вы, собственно говоря, и организовали. Меня просто запугивают, меня берут на понт, меня вербуют через страх. Вербовать же можно как? Через страх, через дружбу, через патриотизм, через деньги или там на там медовые ловушки. Да? А вот когда мне говорят, давай, если не мы, то ты вообще погиб просто, тебя убьют. Да вот он киллер, там, вот они там ходят, там бандиты. Ну, конечно, все. Но дальше это мне трудно судить, потому что в этот момент человек принимает всегда сам решение.
Да, но Украина тоже не сферический конь в вакууме. Там бывали разные инциденты, как мы знаем, и Вороненков, и Шеремет. Ну, то есть, основания...
Ну, не только, почему, Олесь Бузина, да.
Основания были.
Там убийцу, которую вынесли на руках из зала суда, чествуя как героя за то, что он убил Олеся Бузину. Там много чего было вообще, честно говоря. Ну что, ну я вот, ну вот задал ты конкретный вопрос, как вот Суворин Достоевскому задал вопрос, да? Федор Михайлович, если бы вы знали, Достоевский к Суворину, по-моему, пришел, если бы ты знал, что вот готовится покушение на царя, ты выдал бы, да? Для Достоевского это нравственный вопрос. Точно так же и здесь это нравственный вопрос. Но мне мой жизненный опыт говорит, что если ко мне приходят спецслужбы и говорят, что если не мы, то ты пропал, то, значит, они это и организуют.
Максим Шевченко, здесь у нас особое мнение. Мы через некоторое время вернемся, никуда не уходить.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение Максима Шевченко. Мы, может, к ситуации с Бабченко еще вернемся, если там по ходу, там новости поступают постоянно, потому что, сам себя...
Что такое, опять убили?
Нет, сам себя как бы развиртуализировал киллер. Да, он написал в Фейсбуке, что это он, что он не имеет больше, как бы, нет смысла скрываться после того, как его голос был обнародован.
Он раскаялся и готов сдаться?
Нет, он сказал, что очень рад, что ты приходишь к спецслужбам, да, как вы сказали, и они тебя не сольют за несколько десятков тысяч долларов или там...
Это
за...
киллер написал?
Да, это киллер
написал. Какая интересная страна,
как
Украина,
он,
боже мой.
Как он сказал?
Ну, Николай Васильевич просто очень точно вот описал фантасмагоричность, говорит, захожу в избу, а слева будто какое-то свиное рыло. Посмотрел направо, черт лысый сидит какой-то. Ну, думает казак, куда грамоту справить.
Про казаков тоже поговорим, только про наших отечественных, но чуть попозже. К Северному Кавказу я ждал, что вы придете, потому что на этой неделе была новость загадочная. Я ждал вашего комментария. И вот оно случилось. Для меня загадочное. Юнусбек Евкуров, его местное духовенство, значит...
Не-не-не, не духовенство, муфтий Хамхоев.
Муфтий, да, местный муфтий. Очень правильная поправка. Отлучил от мусульманской общины. Расскажите, что это такое и вообще, ну, как бы...
От мусульманской общины отлучить нельзя.
Да.
Никого. И никогда.
Вот об этом.
Тем более, я знаю Евкурова. Евкуров человек, соблюдающий пост. Евкуров молящийся человек. Даже если человек молится, и даже если человек по исламу выпил там или согрешил, это все равно не повод для отлучения. Повод для отлучения есть только один. Если человек публично оскорбляет имя Всевышнего Аллаха и публично оскорбляет, значит, имя пророка Мухаммеда, да? Вот это единственный повод для отлучения. Все остальное – это просто грех, и у мусульман есть такое понимание – твои грехи, твои молитвы. Поэтому все отлучение Евкурова – это просто бред, который просто вот так и надо. Но у всякого бреда есть политическое содержание. И ингушский народ – это народ очень...
Да, из-за чего-то это же
происходит. Благородный, достойный, который строится по принципу... Вот у нас часто много слова «тейпы», да? Но мало понимают, что это такое. В Ингушетии же вот эти вот «тейпы», то есть объединение по принципу рода и по принципу происхождения там, из определенного места, имеет огромное значение. Есть очень влиятельные семьи, там, Цычёевы, допустим, или Хамхоевы те же самые, или Мальсаговы, там, ну, и там Базоркины, пусть меня простят ингуши, что я там не все назвал, Аушевы, естественно, там и так далее. И между ними идет такая вот игра престолов, конкуренция серьезная. Юнусбек Евкуров, происходя из Ангушта, из, значит, территории Северной Осетии, и будучи, безусловно, храбрецом, офицером, там, героем России, десантником, ингушом до мозга костей, он стал выстраивать такую более демократическую ситуацию, на мой взгляд, в республике. Его там многие критикуют, обвиняют в коррупции, обвиняют еще в чем-то. Это обычный фон ингушской политики. Обвиняли в конце его президентства Руслана Аушева, обвиняли Мурада Зязикова, мы помним, обвиняют Евкурова и следующего президента, которого сначала, может быть, встретят там как героя на белом коне, тоже обязательно кто-нибудь окажется какой-нибудь недовольный. Что касается муфтия Хамхоева, я его знаю тоже, ну, это нормальный, достойный тоже человек, я не хочу ни в кого кидать камни, у которого своя есть правда. Своя правда. У них не сошлись характеры, просто не сошлись характеры. И, безусловно, вот это вот несходство характеров, оно привело и к конфликтной ситуации. Попытки реформ, которые Евкуров хотел провести, допустим, ликвидацию муфтията, то есть вот этой вертикальной структуре, основанной на, как вам так объяснить, чтобы вы поняли, на тарикат, на суфийский орден культа-хаджи, которому принадлежит Хамхоев, он хотел заменить неким таким советом улемов, то есть более демократической такой системой при главе республики, что, естественно, ставило бы очень влиятельные вот эти тарикатские структуры на один уровень, допустим, с
Мы можем это характеризовать как борьбу условных светских властей с...
Нет, так нельзя сказать, потому что Евкурова поддерживают многие мусульмане. Потому что Хамхоев это совершенно не лидер всех мусульман. Ага. Он, безусловно, очень авторитетный человек в пределах определенного тариката и группы мусульман.
Просто мне это всегда казалось, что в России уже как бы духовенство, любое духовенство, и православное...
Ингушетия там, это Российская Федерация, да. Но ингушей это особый народ с особым менталитетом, особыми правилами жизни. Я заранее прошу прощения у всех ингушей, которые меня сейчас слушают. Если я что-то не точно сказал, это не от того, что я хочу обидеть кого-то. Ну, потому что я просто русский и до конца не могу понять, да, даже с моим знанием Кавказа, всех нюансов, всех деталей. Но безусловно, нет, наверное, на Кавказе общества, в котором вот эти вот нюансы мельчайшие имели бы такое большое значение, как в ингушском обществе, то, с чем я сталкивался. И поэтому я попросил бы всех не ингушей крайне осторожно этот конфликт комментировать. Могу сказать, что очень многие поддерживают Евкурова, очень многие поддерживают муфтия Хамхоева. В частности, допустим, ну, там надо такие нюансы тоже вспомнить. Вот Хамхоев был одним из руководителей Центра по противодействию экстремизму, это родственник муфтия Хамхоева, которые недавно были арестованы и, по-моему, осуждены за пытки по отношению к подследственным. Это как раз те, кто должен был бороться как бы с исламским экстремизмом, родственники муфтия, знаменитая фотография, где эти ЦПшники лежат там лицом в асфальт, рядом с ними стоит, значит, там ботинок их арестовавшего какого-то солдата. То есть, там есть нюансы, поэтому... Когда вы читаете где-то, что Евкурова отлучили от ислама, просто рассмейтесь, расхохочитесь и не обращайте внимания на это глупое заявление. Но когда вы читаете, что у Евкурова конфликт с частью традиционных исламских структур, опирающихся на традиционные суфийские... Значит, там ордена, которые идентичны, между прочим, с чеченскими. То, что муфтий Хамхоев находит безусловную поддержку у Рамзана Кадырова и у его окружения. Потому что они принадлежат к одному направлению, значит, ислама, тарикатскому. И здесь, мне кажется, вот здесь надо уже более внимательно к этому отнестись. Я не думаю, что у этого конфликта для Хамхоева большие перспективы, честно вам скажу. Потому что Евкуров на фоне этого конфликта, конечно, решает свои политические задачи и сплачивает вокруг себя значительную часть, ту часть ингушского общества, которая как бы, ну, в исламском параметре у нас называется ваххабитами, они не являются никакими ваххабитами, они просто не принадлежат вот к этой части ислама, которую олицетворяет собой Хамхоев.
Спасибо. Я, честно говоря, не ожидал, что это будет так подробно и глубоко. Спасибо большое. Давайте поговорим про признание Асадом Южной Осетии и Абхазии.
Давайте.
Ну, казалось бы, уже забыли.
Это очень важное событие.
Забыли про международное признание этих двух сторон. Когда последний раз их признавали, там, когда это было, Науру или что?
Нет, вопрос, почему именно сейчас Асад, которому, в принципе, это было совершенно не надо, у которого были дипломатические отношения с Тбилиси, и Тбилиси признавал сирийское правительство.
И тут же разорвали они.
И зачем это надо было президенту Башару Асаду вдруг разорвать с Тбилиси отношения? Понятно, что это могло быть сделано только, если кто-то из Москвы настоял.
Или настоял.
Кто это мог быть? Ну вот, давайте посмотрим ситуацию на Южном Кавказе, потому что понятно, что это шаг антигрузинский, который произошел, в частности, на фоне очень позитивных переговоров, которые вел Карасин Сабашидзе, значит, с грузинским представителем в Европе, по-моему, там, по российско-грузинским отношениям. То есть у нас наметилось сближение с Грузией, у нас в Грузии наметилось снятие многих конфликтных ситуаций проблемных, там, обмен там, какими-то зданиями, имуществом. В общем, очень позитивно все было, и вдруг на этом фоне происходит шаг, который явно в Грузии будет воспринят как демарш России, как очередной антигрузинский демарш России. О чем это говорит? Неужели Россия постоянно, тупо и примитивно хочет ссориться с Грузией, топтать Грузию? Нет. Есть определенные лоббистские силы, которые подталкивают Россию к этой антигрузинской политике. Абсурдный, на мой взгляд.
Что же это за силы?
Я считаю, что в данном случае это армянское лобби. Я я назову вещи своими именами. Ситуация, события в Армении, и, которые существуют в том числе в Министерстве иностранных дел, во внешней политике России, я не боюсь этого говорить совершенно, поскольку на фоне событий в Армении и прихода к власти Пашиняна...
Я уточню просто, в МИДе, в российском, есть армянское лобби.
Конечно, все. Очень серьезное, которое действует с 90-х годов и которое является очень сильным, как и в российской политической власти. Вот сейчас вот есть вероятность, что в Армении, несмотря на все заверения в любви к России, все-таки к власти пришли силы, которые больше контролируются из Вашингтона, чем из Москвы. Потому что понятно, что и Карапетян, и там Абрамян, и Варданян, те армянские лоббисты, которые рассказывали, что они полностью контролируют ситуацию в Армении, несколько утратили свой статус. Пашиняна поддержала армянская американская ассоциация, очень влиятельная организация. Об этом тут особо так не говорится. Но чтобы завуалировать вялый переворот в Армении, который на самом деле приведет, возможно, к разрыву вот этого хлипкого канала между Россией и Ираном, стратегически важного для России, внимание перебрасывается на Грузию. Этот демарш имеет чисто политическое значение. Грузия, безусловно, ответит сейчас антироссийскими там настроениями, безусловно. Иначе быть не может. И это, конечно, отвлекает внимание от армянской темы, и грузины опять у нас становятся самыми виноватыми и самыми плохими в России. Я считаю, это просто идет вопреки коренным интересам России, потому что именно Грузия, православная Грузия, по преимуществу есть грузины-мусульмане, что тоже, как говорится, не проблема для нас. Она была всегда главным союзником России. Кто делает Грузию врагом России на Кавказе? Кто постоянно Грузию выталкивает в объятия НАТО, в объятия США. Кто проталкивает эту версию, что у нас единственный оплот на Кавказе – это Армения?
А я прошу прощения, кто кроме Путина может попросить Асада? Может, я излишне наивен?
Лавров, но... например, может попросить. Что тут? А что тут далеко ходить?
И Асад как бы послушает?
Думаю, да. Ну, это же, знаешь, попросить. Это же ведь не один Путин решает. Ему дают доклад, вот так вот надо. Это абсолютно бессмысленное деяние. Ничего, кроме как бы нового витка грузинофобии, за ним не последует. Я просто не понимаю его. И это на фоне очевидных доброжелательных переговоров между Россией и Грузией. Те, кто это сделал, это те, кто хочет сорвать вот эти вот попытки как бы грузинского вектора налаживания отношения с дружественным, братским, по-настоящему братским, православным грузинским народом, сыгравшим огромную роль в политической истории России и в дореволюционное время, и в послереволюционное время. Я думаю, имена у всех сразу возникли в голове, фамилии, да? Значит, грузин, которые играли ключевую роль там в русской истории. Вот. Вместо этого грузин буквально выталкивают, отпихивают от России ногами. На мой взгляд, это геополитическое преступление против интересов моей страны.
А Путин, он такой дурачок и не понимает.
А мы сейчас вот с вами это обсуждаем публично. Вот да, может быть, для того, чтобы он понял. Потому что ведь ему же, ведь он же живет на таком уровне, человек живет докладами, которые ему кладет кто-то, этот или этот зайдет, этот или этот. У каждого есть свои полномочия.
Глядишь, может, и наш эфир принесут.
Вдруг,
да? Мало ли, что да, Максим случилось. Шевченко здесь, и мы продолжим работать для того, чтобы Родина знала через некоторое время.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа эта также транслируется на YouTube. «Особое мнение» Максима Шевченко. Сегодня мы слушаем и смотрим. Максим Леонардович, чуть-чуть еще на этой теме попробую ее несколько на прочность, потому что мы помним, что с Грузией была война в 2008 году, и там есть, мягко говоря, территориальный вопрос, остался незакрытым. Неужели это большая проблема, действительно большая, огромная проблема между двумя странами, на фоне, в общем, такой мелочи, как признание Асадом...
Это совсем не мелочь.
Независимости Абхазии и Южной Осетии.
Ну, это совсем не мелочь, еще раз говорю, потому что это подогревает в Грузии сейчас события. В Грузии сейчас очень нестабильная ситуация. Бензина попытался сблизиться с Россией реально. Ну, попытался, да. И там Абашидзе, это ну, человек, который прекрасно владеет русской культурой. Я его знаю, он часто был гость «Эхо Москвы». И многие грузины ей являются таковыми. Там Миша Хубутия, допустим, в Москве, понимаете. Но мы видим постоянное отдаление и дискредитацию, собственно, грузинской общественности. Честности грузинской интеллигенции, грузинского, там, грузинских элит от политических процессов в России. Грузию будто отталкивают от нас, отталкивают, выталкивают туда, чтобы не повредить, очевидно, другим, тем, кто зарабатывает на присутствии на Южном Кавказе России.
Вы полагаете, что признание России ей в свое время, в 2008 году, да, Южной Осетии и Абхазии, оно как бы не мешает сближению? А сближению мешает признание
Сирии? Оно в данном случае, нет, оно, безусловно, мешает активному сближению, но это процессы, которые, как говорится, можно было увести в сторону. И дипломатическими усилиями, в частности, усилиями Карасина, там вам во многом сейчас, они уведены были в сторону. Но сейчас вот этот вот акт, он, еще раз говорю, он абсурден. Он не выгоден Асаду с точки зрения политической. Зачем терять еще одно государство?
Ну да.
Терять, которое имело с тобой дип-отношения. Тем более государство, которое с Россией как бы было в непростых отношениях, но как бы признавало официальный Дамаск. К чему это? Что даст наличие послов Южной Осетии и Абхазии в Дамаске сейчас? Там, кроме того, что журналисты с ними интервью сделают и покажут потом по Первому каналу или по России-1, или по НТВ. Кроме этого, нет никакого смысла в этом. Ни малейшего, ни микроскопического.
Ну, есть для Москвы, наверное, потому что
появилось... Ну, для какой Москвы? Мы видим, что целая, в Москве есть... Мы видим теперь,
страна,
что в Москве...
О которой
мы видим...
можно рассказать по телевизору.
Мы видим, да вот... нафиг это надо там в Сирии сейчас? Других забот, что ли, нету? Мы видим, что в Москве есть несколько разных точек, разных центров с разными стратегиями, которые они продают как якобы политику России, но которые зачастую просто противоречат друг другу. Вот политика вот на Кавказском регионе, мне кажется, должна отрешиться от тех мифов, которые доминировали там в начале 90-х и в начале 2000-х. У нас нет никаких вот самое близкое культурно, ментально нам государство на Кавказе, это Грузия. Это православное государство Южного Кавказа. Патриарх Илья, которого я и имел счастье знать лично, неоднократно с ним встречался, он, как говорится, вот когда шла война, то, заметьте, патриарх Кирилл и патриарх Илья демонстрировали близость друг с другом, да, они встречались. Владыка Илларион, второй фактически сейчас человек в церкви, он свободно владеет грузинским языком, в Тбилиси жил, он был алтарником у патриарха Ильи, он рос там и так далее. То есть связи ментальные сильнейшие, и эти связи буквально рубятся и разрубаются. Потому что понятно, что если Россия с Грузией договорится, то проблема Южного Кавказа будет решена. Потому что надо договориться с кавказцами, а не с теми, кто приходит на Кавказ, изображает из себя кавказцев. Понимаете?
Это вы про кого сейчас?
Это я говорю про иностранных агентов, которые там пытаются делать вид, что они якобы там постоянно присутствуют.
А, я думал, вы про американских армян.
Вот. Я ничего против армян не имею, как против народа. Я говорю в данном случае о лоббизме политическом, который для меня не ассоциируется с тем или иным народом.
Хорошо, сейчас про ваших...
А только с интересами определенных финансово-промышленных групп.
Про ваших любимых персонажей.
Давайте.
Про казаков.
О,
вот.
Наконец-то.
Да. Значит, стало ясно, что москвичи могут вздохнуть спокойно. Казаков, да, здесь на охране чемпионата мира не будет.
Ну, можно просто, давайте хором напомним. Ойся ты, ойся, да ты меня не бойся, я тебе не трону, ты не беспокойся. Да?
Я только знаю, вы малым мало спалось, знаете.
Ну, не знаете, да, главное, это казачья главная терская песня, ойся ты, ойся.
Что делать? Они будут в Сочи и в Ростове. Там будут, а у нас здесь не будет.
В Сочи, в Ростове меня особо не интересует. Это Сочи, пусть, кстати, про армян. Пусть армяне сочинские разбираются, да, с этим. А Ростов – это, да, донская территория, территория войска донского. Я уверен, знаю, что настоящие казаки, вот я не знаю, там, реестровые, но казаки по жизни, в душе – Они очень вежливые и нормальные люди. Они не хамы, не какие-то такие вот бандиты, которые нападают на людей. И вообще возрождение казачества – это очень важное.
Сочи тогда спозирает, это не настоящие были?
Конечно, нет. Угу. Потому что настоящий казах вот так вот избивать плеткой девушек никогда не будет. Это были какие-то скоты просто, на мой взгляд.
И вот сейчас, насколько я понимаю, в Москве-то те, которые были, они какие-то тоже не настоящие.
А вот хотел бы знать, кто они такие.
Вообще, мне
тут обещают с ними встречу, какие-то телефоны обещают. Я обязательно с вами поделюсь потом, если это
интересно,
будет.
Интересно, конечно.
Да, потому что они там хотят мне что-то объяснить, рассказать. Я с удовольствием, если вы меня слышите, встречу с вами, позвоните только мне. Мой телефон у вас есть.
Вас в прошлый раз не было, в прошлый четверг, а как раз прошли праймерис левых сил, где вы заняли второе место, насколько я помню. Мои поздравления, кстати.
Спасибо.
Ну, было очень удачное выступление. Но я начал читать про это, вот читал, и я не понял, там говорили, что вы отказались.
Нет, я на «Эхо Москвы» специально разместил пост по этому поводу, ну, в Фейсбуке, «Эхо Москвы», естественно.
Я пропустил.
Как демократический, да, ресурс всегда перепечатывает такие важные вещи, и там было много очень прочтений. Я сказал, что никогда в жизни я не отказывался, это были жалкие попытки каких-то пропагандистов, да, понимаете, кремлевских, так это представить дело, чтобы нарушить единство левых сил. Я не могу отказаться, если за меня проголосовали тысячи людей, как я, что это игра, что ли? Это же не игра. Поэтому я сказал ясно и четко, что я считаю, что единство левопатриотической оппозиции сегодня важнее личных амбиций. Моей, там, моих амбиций, Шуваловой, Рашкина, там, не знаю, Кумина. Ну, я называю лидеров.
Да, лидеров, да.
Тех, кто выиграл. Что я вот призываю всех товарищей, которые выиграли праймерис, там, подчиниться, значит, решению президиума КПРФ, который выдвинет единственного кандидата на московских выборах, как единого кандидата от коалиции КПРФ, там, Левого фронта, других, значит, левых организаций.
Это были такие совещательные праймерис, как бы такие, ну, я не знаю, они не определяют кандидата.
Они определили, во-первых, что левые силы популярны, что у нас есть потенциал. Они определили Елену Анатольевну Шувалову, на самом деле она очень популярный человек в Москве. Она боролась по муниципальным вопросам. То есть я считаю, что на самом деле это выделили вот тех людей, там, которые как бы реально существуют на левом фланге, как политики.
Шорт-лист такой.
Шорт-лист, который будет предложен сначала пленуму Московского городского комитета партии. Хоть я и не член КПРФ, но КПРФ, естественно, является фундаментом вот этой левой оппозиции. Да? А потом, надеюсь, и президиум КПРФ, там, и Геннадий Андреевич выскажется тоже по этому поводу.
Ну, и кого-то выдвинут.
Видимо. Кого-то выдвинут на московских выборах, да.
Но мы понимаем, что...
Я, безусловно, призываю всех, кто не будет выдвинут, вот, и меня самого себя призывать не надо, работать потом в команде того единого кандидата и помогать ему.
Доверенным лицом, например.
Доверенным лицом, или там сенаторы, допустим, понимаете, могут быть, или еще как-то, или просто технологом, или хотя бы листовки расклеивать.
Успеть еще спросить, а дальше-то что? Ведь по нашей нынешней системе все будет зависеть от Единой России, дадут подписи.
Ну, здесь вот есть нюанс, который я, допустим, для себя, для меня это было бы барьер. Я считаю, что можно идти просить у муниципальных, значит, депутатов, независимо от их партийной принадлежности, подписи. Да, это нормальная процедура. Но идти к Единой России коммунисты не имеют права, не могут просто. Мы не можем договариваться с партией, которые являются, против которой мы выступаем, против которой мы боремся. Это абсурд сам по себе. Поэтому, если муниципальный фильтр будет продолжаться как партийный, он абсурден, он просто уничтожает демократические процедуры как суть в России. Если это на самом деле люди скажут, что мы будем вам давать там свои голоса не как члены партии, а как вот, значит, там, люди, отвечающие за жизнь в своих каких-то муниципальных округах, тогда это, на мой взгляд, хоть какой-то смысл имеет.
Сам все муниципальный фильтр, это нормально?
Я абсолютно выступаю против муниципального фильтра, я считаю это абсурдом, и это противоречит принципам местного самоуправления и принципам прямой демократии.
Вот, возвращаясь не к казакам, конечно, а к последствиям, то, что вы ушли из СПЧ, и много об этом говорится, и вы говорили.
Да, но... Прошел месяц, давайте посмотрим результаты. Я тогда требовал собрать собрание, значит, открытое, там, с приглашением Собянина, Золотова, ну, или их представителей, казаков, журналистов, пострадавших, Навального и так далее. Мне сказали, что Максим, ты будируешь, там, и так, ну, в таком советском стиле со мной разговаривать. Кстати, ни Федотов, никто мне не позвонил ни разу с тех пор, ни не позвонил, ни написал. То есть, как будто бы ничего не случилось. Заочный со мной диалог ведется. Хотя я послал письмо в общую рассылку СПЧ. От них ничего не было. Ну, очевидно, такой стиль руководства. Как администрация прикажет, так и делают. Но, смотрите, вот месяц прошел. Вы что-нибудь слышали о каких-нибудь расследованиях, о результатах там расследований по мотивам запросов СПЧ? И я не слышал. В этом суть того, во что превратилось сегодня СПЧ. Поэтому я не могу там находиться просто.
А не жалеете, что ушли, потому что, ну, ресурс хоть...
Это может, никакой может не там, ресурс, это фикция, это эхо. Никому нельзя помочь. Вот Михаил Александрович там написал, что там каким-то чеченцам помогли и так далее. Это не дело СПЧ при президенте. Это дело адвокатской конторы. Помогать людям, попавшим в конкретную юридическую ситуацию. А СПЧ при президенте должен громко на всю страну, так, чтобы слышал президент, Путин, там, Медведев или, там, не знаю, Плющев, может, вы тоже будете президентом, реагировал на это выступление не раз в год, полторы минуты, а четко. Происходит резонансное событие, СПЧ собирается, зовет всех и говорит, мы при президенте, все сюда пришли быстро, и давайте открыто под телекамерой обсуждать, что происходит. Тогда это имеет смысл. А превращение СПЧ в закрытую юридическую контору, которая контора пишет, она пишет, никакого результата. Никто не известен. Они все это в песок убрали. Смотрите, за месяц я знал, что так будет. Как это было с Расулом Кудаевым, как это было с Хаджимуратом Камаловым, с убитыми журналистами, с замученными, репрессированными, посаженными в тюрьмы людьми. Сколько людей, сколько писем приходило, сотни писем на мое имя, там на вот имя других мы передавали. Ничего нельзя сделать. Все это тонет в этой бюрократической писанине. И поэтому находиться там для меня просто невозможно.
Максим Шевченко, журналист, бывший член Совета по правам человека, был у нас сегодня в особом мнении. Спасибо большое, до свидания.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».